С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сможет ли президент России Дмитрий Медведев пообщаться с американскими диссидентами в США, если найдет таковых при следующей поездке в Америку? В Москве прошел пикет против отмены выборов мэра Ульяновска, а также дискуссия о многоженстве в странах Центральной Азии. Вот такие темы, а еще новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и многое другое в этом часе нашей программы. Реплика президента России Дмитрия Медведева во время встречи с участниками Валдайского клуба о том, что он хотел бы пообщаться во время визита в США с американскими диссидентами, вызвала несколько недоуменную реакцию у американских комментаторов. По мнению экспертов, если Медведев действительно собирается искать в Америке диссидентов, то его ждет разочарование. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
По мнению американских экспертов, российского президента ожидает разочарование на пути поиска американских диссидентов. На вопрос, что такое американские диссиденты и есть ли они вообще, эксперт по правам человека, научный сотрудник Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон ответил. У нас нет таких, к кому применим термин «диссидент». У нас есть критики американской системы правления. Есть очень радикально настроенные критики. Но их не преследуют за убеждения, не сажают в тюрьму, не лишают гражданства, не ссылают. Например, есть группы, убежденные в том, что правительство Буша, если не само устроило теракт 11 сентября, то спровоцировало их или просто позволило террористам их совершить для того, чтобы оправдать вторжение в Ирак. Но членов этой группы не арестовывают, не выгоняют с работы. Есть ли в Америке узники совести? У нас нет их, насколько мне известно. Есть ли политэмигранты? Нет, у нас нет таких сейчас. Есть люди, недовольные жизнью в Соединенных Штатах, недовольные правительством, общественным устройством и переехавшие в Канаду, в Европу или еще куда. Но их немного. Они предпочитают жить в другом обществе и имеют на это право. Но были же в Соединенных Штатах диссиденты? Да, последний раз, когда в Америке действительно преследовали инакомыслящих, это во времена маккартизма, более 50 лет назад. Тогда сажали в тюрьму, выгоняли с работы, кто-то вынужден был бежать из страны. В основном это были режиссеры, актеры, писатели, певцы. Во время Вьетнамской войны правительство приказало следить за активистами антивоенного движения. Тогда некоторые переезжали в Канаду, чтобы избежать призыва в армию и отправки во Вьетнам. В разные времена в Америке бывали стычки демонстрантов с полицией. Особо агрессивных арестовывали, но вряд ли можно назвать политическими диссидентами тех, кто взрывал здания или швырял чем-то в полицейских. В советские времена советская пропаганда называла диссидентами члена Компартии Соединенных Штатов Анджелу Дэвис, которая отсидела 18 месяцев по обвинению в соучастии в убийстве, и индейца Леонардо Пелтьера, отбывающего тюремный срок по обвинению в убийстве федеральных агентов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. И в продолжение темы. В составлении списка американских диссидентов, с которыми мог бы встретиться российский президент Дмитрий Медведев во время скорого визита в США на саммит «Большой двадцатки», мой коллега Андрей Шары попросил поучаствовать маститого московского внешнеполитического эксперта Андрея Пиантковского.
Будь вы советником господина Медведева, какой бы список вы составили? Есть ли в Америке диссиденты?
Это зависит от определения этого слова. Но диссент – это вообще не согласен. В этом смысле любой, кто не согласен, скажем, с обамовской администрацией, диссидент. Но вы знаете, что этот термин в политическом словаре появился в 70-е и 80-е. Диссидентами называли людей, не согласных власти в тоталитарных коммунистических режимах. То есть тех людей, которых за это несогласие подвергают каким-то преследованиям, бросают в тюрьмы, уничтожают и так далее. Вот в таком смысле диссидентов найти в Америке очень трудно. Но при очень большом воображении можно, скажем, вот индейского вождя Пилтера натянуть на такого политического заключенного. Он сейчас находится в тюрьме, по-моему, уже второй десяток лет. Был приговорен за убийство двух полицейских во время действительно каких-то беспорядков между его племенем и национальной гвардией. Приложение к администрации Обама, о которой только теплых слов сказал тот же Медведев на Валдайском клубе, который, вот как мы видим, идет на шаги навстречу Москве как раз в тех направлениях, в которых Москва это добивалась. Диссидентами, резкими оппонентами являются республиканцы. То в последние дни ряд радиокомментаторов, близких к республиканскому лагерю, сравнивал Обаму с Гитлером, Сталиным и Мао Цзэдуном. Но можно встретиться с этими людьми.
Андрей Андреевич, я старательно записываю имена, которые вы назвали. Леонардо Пелтиера, если мне не изменяет память, защищали еще от американского империализма в советские времена. Деятелей культуры не хватает в вашем списке. Майкл Мур, может быть?
Да, очень большая. Давай, по деятелям культуры давайте тогда пройдемся по списку людей, подписывающих обращение о том, утверждающие, что взрывы 11 сентября были операцией американских спецслужб. Там найдется достаточно много звезд Голливуда, которые сейчас занимают такие крайне левые позиции. И вот можно с ними побеседовать, обсудить с ними тему взрывов в Москве. Вот с какой стороны не копнуть, вот эта диссидентская линия приводит к абсурду. Другое дело, в нормальной практике всех государств, когда приезжает президент страны с государственным видом, он встречается с оппозицией. И здесь это психологически выглядит как реакция, раздраженная реакция на ту встречу Обамы там с десятком наших оппозиционеров. Ну, в Америке есть хорошо структурированная и представленная позиция. Плюс политзаключенного вот одного мы нашли, десяток раздраженных деятелей культуры, крайне правых республиканцев. Ну, впрочем, это будет такая же разнородная кампания, как этот круглый стол Зюгановым и Каспаровым.
Напомню, это был известный московский внешнеполитический эксперт Андрей Пианковский. Вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в ПАСЕ за невыполнение резолюции по Грузии? Об этом говорим с исследователем Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отказываются от планов разместить элементы своей противоракетной обороны в Польше и в Чехии. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16, ранены более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил. Еще трое итальянцев ранены. Остальные погибшие и пострадавшие – местные жители. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаудара в среду погибли около 80 человек. По словам свидетелей, большинство мирные жители. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок. В Сочи сегодня открылся 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. В Индонезии, по сообщению полиции, убит предполагаемый организатор недавних терактов в отелях столицы страны Джакарта.
В Германии 10 человек получили ранения после того, как 19-летний учащийся бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Президент Афганистана Хамид Карзай отверг возможность серьезных фальсификаций на президентских выборах. Как всегда в это время, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи корреспондентов, блоги, мнения экспертов, специальные интервью, рубрики и проекты «Радио Свобода» – все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу. В московском издательстве «Корпус», которым руководит Сергей Пархоменко, в сентябре вышла новая книга Виктора Шендеровича под названием «Неснятое кино». Виктор Шендерович рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Шевелеву о том, как и когда появилась эта книга.
Эта книжка киносценариев, правда, они записаны как нормальные литературные повести. То есть это можно читать, это не требует специального режиссерского образования. Это киносценарий, который написал в разные годы своей жизни. Первый из вошедших в книжку, их всего 5 там. Первый написан в 90-м году, а последний в 2006-м. Соответственно, и жанры тоже там от притчи, от комедии положений через притчу до психологического триллера, то есть на любой вкус. Получилось, что я писал в очень разных жанрах, и эти сценарии объединены только одним. Они так и не стали кино. Они так и не превратились, ни один из них не превратился в фильм. Хотя в некоторых случаях доходило до таблички на двери с надписью там «режиссер такой-то», до заключения договора даже, до какого-то даже финансирования. Но всякий раз что-то случалось, в основном случалось одно и то же, не находили деньги. В тех случаях, когда они находились, что-нибудь случалось со страной, как, значит, допустим, в 92-м году, когда там что-то обрушивалось в очередной раз.
То есть эти сценарии прожили Горбачева, Ельцина, Путина 2 раза, и теперь Медведева проживают.
Проживает Медведева, да.
То есть вы выступаете в той роли вице-председателя фунта. Я сидел при Николае Кровавом, я сидел при Александре Освободителе.
Я писал при Горбачеве.
При Ленине я тоже писал, сидел. Ну и что? А есть надежда, что-то из этого может быть когда-то снято?
Ну, я бы слукавил, если бы я сказал, что я не надеюсь, что кто-то прочтет эту книжку и кого-то это заинтересует.
Вот. Где, когда? Имена, пароли, явки.
Имена, пароли, явки, книжки.
Когда и при каких обстоятельствах это может превратиться в кино?
Если кто-то из продюсеров, режиссеров прочтет эту книжку и скажет «О», потому что, должен сказать, что какие-то вещи там морально устарели, допустим, но часть сценариев даже, с моей точки зрения, стала лучше, потому что приобрело качество близкого ретро. То, что было «Злобой дня», и было такой аппликацией яркой на «Злобу дня», вдруг появилась глубина, потому что прошло 15 лет, и сегодня это совсем по-другому уже смотрится. То, что было приметой «Злобы дня», ну, например, «Сгоревший дом актера» в одном из киносценариев, вот таком мелодраматическом, на Тверской, да, вот этот «Сгоревший дом актера», памятный очень многим москвичам и любимый москвичами, тогда это было свежее, да, сейчас то, что происходит там, да, приобретает качество нумизматическое немножко. Это уже ретро. Это уже ретро. В этом смысле сценарии, как мне кажется, вполне кондиционные. Может быть, кого-то заинтересует, но в любом случае это теперь уже существует как книжка, как факт литературы. Я, конечно, когда издавал эту книжку, я, конечно, эти сценарии превратил в киноповести. С замечательными картинками Ивана Разумова это можно и смотреть как кино.
Дайте мне обстоятельства, покажите мне премьеру вашего фильма в кинотеатре Пушкинский. Как фамилия президента этой страны? Кто руководит Первым каналом? Кто продюсер этого фильма? Ну?
Руководит Первым каналом, является продюсером этого фильма. Видимо, не тот, кто сейчас. Нет, дело не в этом. Эти сценарии, за исключением, за небольшим исключением, в них нет никакой острополитической ноты. Может быть, один только сегодня, последний сценарий, звучит остро. Причем, разумеется, там не может фигурировать по обстоятельствам притчи. Ни Путин, ни Первый канал, ничего этого там нет. Но это про нас, конечно. Это история про нас, это история такая желчная и кровавая, как наша жизнь. Но это притча. В этом смысле, да, может быть, только один из этих киносценариев ждет какого-то другого времени. Все остальные, думаю, что они вполне вневременные. Там есть, повторяю, и чистая комедия положений, там есть мелодрама, там есть психологический триллер. Там есть чего сыграть актерам и снять операторам. Мне так кажется, по крайней мере.
Для тех, кто это будет читать из более молодых людей, это учебник истории.
Я бы не советовал по магии драматургии изучать историю. Хотя по куклам, скажем, я знаю, что по куклам, это противная профессия западная, советологи, да, вот эти вот советологи проходят по программе кукол и проходят историю новейшей России. И в этом есть сермяжная правда, потому что скажи мне, что было смешно в эту неделю, я скажу, что в ней происходило, и что в ней было больно, потому что смешно и больно всегда рядом в сатире. В этом смысле, да, ну, может быть, пара сценариев носит такой поучительно-ностальгический характер. Но главное, это все равно кино. Любовь, кровь, да, как положено. Чтобы ты смеялся или чтобы ты плакал, чтобы тебе было тревожно.
Ленина цитируйте, Виктор Анатольевич.
В каком смысле?
Главное кино.
Но оно по-прежнему является после телевидения вторым номером и накрывает страну, и, в общем, в значительной степени, конечно, формирует мозги.
Напомню, что с писателем Виктором Шендеровичем беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня группа из 10 ульяновских активистов провела часовой санкционированный пикет на Театральной площади в Москве с требованиями сохранить всеобщие выборы мэра Ульяновска. Среди лозунгов был и призыв к отставке губернатора области Сергея Морозова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Около года назад в региональном правительстве, которое возглавляет губернатор Сергей Морозов, родился план отменить прямые выборы глав городов и районов там, где они еще проводятся, в том числе и в Ульяновске. Вместо этого было предложено выбирать мэра из числа депутатов городской думы, которая более чем на две трети состоит из единороссов. В июле большинство членов фракции «Единой России» в городской думе, включая ее председателя Василия Гвоздева, публично обратились к секретарю регионального политсовета партии Игорю Тихонову. Они предложили не отнимать у жителей всенародных выборов главы города, дабы не подрывать авторитет партии заведомо непопулярным решением. Но руководство области и «Единой России» продолжали склонять депутатов-единороссов к тому, чтобы изменить устав города и отменить всенародные выборы мэра. Василий Гвоздев говорит, что это было не давление, а внутрипартийная дискуссия.
Есть три способа избрания мэра города, и идет профессиональная дискуссия. А то, что у нас в области Сергей Иванович Морозов разрешает такие дискуссии – и с помощью общественности, политических партий и городской думы позволяет выработать единственное верное решение, но это же здорово. Если бы мы молча просто где-то втихаря приняли решение, наверное, это было бы не очень хорошо.
Дискуссия, тем не менее, так и не вышла из кулуаров «Единой России». Чтобы сохранить остатки выборной демократии, группа граждан дважды инициировала проведение в Ульяновске местного референдума о порядке избрания мэра. И оба раза не удалось собрать нужного количества подписей в поддержку плебисцита. Член инициативной группы, предприниматель Исаак Гринберг, объясняет, почему.
Потому что из 20 дней, разрешенных законом, у нас фактически осталось на сбор подписей 13. А 7 дней ушло на то, чтобы зайти к нотариусу, подписать документ. Избирком 3 дня рассматривал и утвердил представителя по финансовым вопросам. Ушло 2 дня на открытие счета. Деньги перечислили на изготовление подписных листов. Эти все дни нам засчитали в 20 дней сбора подписей. А на самом деле это нарушение закона с точки зрения наших юристов.
В конце концов, депутаты-единороссы сломались. Внутрипартийная дискуссия закончена. На днях губернатор области Сергей Морозов высказался за такую схему выборов мэра города, при которой он выбирается жителями и становится председателем думы, то есть фигурой в целом декоративной, а городскую администрацию возглавляет нанятый сити-менеджер. Скорее всего, именно эта схема и будет предложена горожанам для публичных слушаний. Депутатам же придется объяснять народу, почему партийные дисциплина для них оказалась дороже собственного мнения и прямых выборов главы городской исполнительной власти. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Министерство образования и науки России подготовило проект приказа о введении ограничений при подаче абитуриентами сертификатов ЕГЭ при поступлении в вузы. Если Госдума проект одобрит, то в 2010 году выпускники школ смогут одновременно подавать документы только в 5 высших учебных заведений и не более чем на 3 специальности. В этом году абитуриенты имели право поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное число вузов. По этой причине приемные комиссии едва справлялись с работой. Как специалисты оценивают новую идею Министерства образования и науки, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Законодательно упорядочить процесс подачи заявлений в высшее образовательное учреждение Министерство образования и науки России рекомендовал президент Дмитрий Медведев. В конце августа он поручил Миноборнауки рассмотреть вопрос об ограничении числа вузов, куда поступающие смогут подавать заявления. По данным главы Рособразования Николая Булаева, в этом году отдельные студенты умудрились подать документы более чем в 20 вузов, отчего приемные комиссии были завалены работой. Сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтор» Алексей Чеплыгин полностью поддерживает идею об изменении порядка поступления в высшее учебное заведение.
Мало того, что приемные комиссии были дезориентированы, практически вообще вот не способны были какой-либо другой деятельности, а только занимались обработкой этого вала заявлений, невозможно вообще было спрогнозировать хотя бы каким-то образом реальный конкурс и, соответственно, востребованность тех или иных направлений подготовки специальностей в вузах. После третьей волны зачисления реально оказались незаполненными десятки, ну, может, там 10-20 бюджетных мест. Но это вообще ни на что не похоже. Вузовская администрация в таких условиях вообще не способна работать.
Алексей Чеплыгин считает, что предложение ввести плату за подачу дополнительных заявлений заставит абитуриентов более ответственно подходить к выбору будущей профессии.
Зарубежная практика вот такого широкоформатного сброса заявлений во многие вузы предполагает оплату, начиная там с какого-то числа бесплатных подач заявлений. И при этом барьеры устанавливаются, ну, достаточно высокие. Такие, вообще-то, барьеры, ну, совершенно необходимы в нормальном обществе, с тем, чтобы просто ответственность каждого гражданина хотя бы в зачаточном состоянии начинало бы складываться и далее развиваться. Такие ограничения, они позволят более адекватно планировать свою жизненную траекторию. Не по всему горизонту широкому так вот распыляться, а все-таки сесть, задуматься. Нормальное начало планирования своего жизненного пути, а потом уже реализация этого жизненного пути.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что подготовка проекта приказа о сокращении количества вузов для поступления до 5 и ограничение числа факультетов, куда можно одновременно подать документы до 3, полностью разрушает концепцию единого госэкзамена.
В самой концепции было заложено 2 основных положения. Это совмещение в одной функции, сразу 2 функций, итоговой аттестации за курс средней школы и вступительных экзаменов в вуз. А второе положение – это как раз предоставление возможности направлять свои документы в неограниченное количество вузов. Поэтому практически пошел процесс ограничения. Откуда взялась цифра 5? Эту цифру просто в беседах высказали некоторые ректоры вузов. Никто точно не просчитывал. И я думаю, что, в общем-то, продолжается русская народная игра в балду. Все эти цифры и все эти показатели берутся от балды. На самом деле, если брать в целом показатели, то в этом году цифра составляет около 2 поданных пакетов документов на одного выпускника. На следующий год, если мы объявим, что вы можете в 5 подавать, то обязательно каждый выпускник обязательно подаст не менее чем в 5. Я предвижу, что вообще вузы все задохнутся. Я думаю, что было бы правильно на сегодня вообще не заниматься усовершенствованием того, что принципиально не годится для российской системы образования.
Это был президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», а также новости экономики и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отказываются от планов размещения элементов своей противоракетной обороны в Польше и в Чехии. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16, ранены более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил, 3 итальянцев ранены, остальные погибшие и пострадавшие – местные жители. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокат Ходорковского Елена Липцер сообщила, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Конституционный суд Молдавии признал законным назначение спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. На севере Йемена, где правительственные силы ведут борьбу с шиитскими повстанцами, в результате авиаударов в среду погибли около 80 человек. По словам свидетелей, большинство – мирные жители. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок. Активисты из Ульяновска провели сегодня в центре Москвы пикет с требованием сохранить всеобщие выборы главы Ульяновской администрации. В Сочи сегодня открылся 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. В Индонезии, по сообщению полиции, убит предполагаемый организатор недавних терактов в отелях столицы страны Джакарты. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Во Франкфурте на Майне открылась традиционная международная автомобильная выставка IAA. Она проводится раз в два года и считается одной из крупнейших в мире. В центре внимания нынешнего автосалона – электромобили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Почти все ведущие автоконцерны Daimler, BMW, Audi, Peugeot, Renault привезли во Франкфурт электромобили. При этом обычные серийные машины ушли в тень, говорит председатель правления компании Daimler Дитер Цетше. Здесь представлены совершенно разные модели с той или иной степенью электрификации. От машин, имеющих топливосберегающую систему стоп-старт, гибридных автомобилей, до электрокаров, работающих на батареях и топливных элементах. Американская компания Tesla Motors представила во Франкфурте двухместный электромобиль Roadster. На одном заряде он способен проехать около 400 километров. В США электромобиль Roadster стоит $100,000. Однако представитель Tesla Motors Крейг Дэвис уверен, что эта модель обязательно найдет своего покупателя. Инновации всегда внедряются сверху вниз. Дорогими были первые мобильные телефоны, первые ноутбуки, первые автомобили. То же самое можно сказать и об электромобилях. По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет конкуренция традиционным автомобилям со стороны электрокаров не грозит. Уж слишком они пока дорогие, да и проблема подзарядки электромобилей как дома, так и на дорогах пока не решена. О перспективах развития автомобилестроения рассуждает профессор Высшей технической школы города Ахен, специалист в области энергетики Дирк Уве Зауэр. В будущем, безусловно, будут только два вида машин. Во-первых, в чистом виде электромобиль, он сыграет роль второй машины в семье. На таком электромобиле люди будут ездить на работу, в школу или университет. Второй тип – гибридный, с двигателем внутреннего сгорания, батареей и электромотором. Это семейный лимузин, на котором можно, например, отправиться в отпуск. Франкфуртский автосалон продлится до 27 сентября. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Документальный спектакль под названием «Я думаю о вас», поставленный в Москве для фестиваля «НЕТ» – «Новый европейский театр» французским режиссером Дидье Руисом, приглашен в Лион на международный театральный фестиваль «Sense Interdits». Спектакль будет показан на сцене Лионского театра «Рассвета» 18, 19 и 20 сентября. Эту новость комментирует моя коллега Марина Тимашева.
В спектакле «Я думаю о вас» нет текстов, распечатанных и литературно обработанных профессионалами, а затем выученных артистами. Нет криминальных сюжетов и экзотических маргинальных персонажей. Нет современных технологий и профессиональных актеров. Дидье Руис по знакомству набрал в Москве группу пожилых людей. Почти месяц они рассказывали режиссеру собственную жизнь. Он выбрал общие темы и их скомпоновал. Родина для наших героев начинается с колыбельных и продолжается детством. Выходит, что главное в нем – запах. В спектакле Руиса женщины вспоминают запах маминых духов и морозного воздуха, мужчины – машин и бензина. Детство с его чудесными запахами закончилось для кого-то из наших новых знакомцев с началом войны, для других – со сталинскими репрессиями. Кто-то помнит, как арестовали соседа, у кого-то забрали брата, требовали от родственника отречься от врага народа. Тот отказался. брата отпустили. Родственник погиб в лагерях. Еще одного мужчину арестовали и расстреляли отца. Перед нами исповедуются совсем разные люди. Мужчины и женщины, рослые, низенькие, выросшие в семье и в детском доме, обеспеченные, бедствующие, образованные не слишком, русские, украинцы, евреи, белорусы, жившие кто в Эстонии, кто в Казахстане. Но одинокие голоса сливаются в единый голос. Из-под личных воспоминаний всплывает общая память. Из-за частных историй поднимается история страны. Отдельные судьбы складываются в судьбу народную. У этого спектакля есть подзаголовок «Эпизод 20-й». Дидье Руис работает над своим проектом в 20-й раз. Подобные вещи он делал в разных странах, от Франции до Чили. Но прежде не перевозил постановки из страны в страну. Дело, возможно, в сложностях перевода. Но не почувствует же французская публика запах духов «Красная Москва», при одном упоминании которых смеялись и плакали зрители российские. И будет ли понятно во всем смысловом и эмоциональном, истинно русском объеме простая фраза «Когда же к людям станут относиться по-человечески».
Это была наш обозреватель Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В современной Чечне Ахмата Кадырова официально именуют первым президентом республики. Тем самым его ичкерийские предшественники Дудаев, Яндарбиев и Масхадов как бы посмертно лишаются этого звания. День рождения Ахмата Кадырова провозглашен Днем памяти первого президента Чеченской республики. Главной республиканской наградой является орден Кадырова. Именем старшего Кадырова названа главная мечеть Грозного. В память о нем назван также центральный проспект чеченской столицы. Имя Ахмата Кадырова получил Государственный музей в Грозном. В нем в ближайшее время планируется открытие выставочного павильона, в котором разместится экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности первого президента. В Грозном строится спорткомплекс имени Ахмата Кадырова, первый этап строительства которого должен завершиться в следующем году. В память Ахмата Кадырова в Грозном регулярно организуются международные турниры по боксу. Имя отца Рамзана увековечено и за пределами республики. В его честь названа улица в Москве, а флагманом Азово-Донского пароходства компании «Донречфлот» является сухогруз Ахмат Кадыров. Так что снос на прошлой неделе памятника Ахмату Кадырову в присутствии его сына не означает изменения отношения к этой политической фигуре в современной Чечне. Так полагает автор комментария, представленного сегодня в нашей рубрике «Политика онлайн». Рубрику готовил Андрей Шароградский.
Культ старшего Кадырова лишился только одного из многочисленных атрибутов, причем далеко не самого главного, пишет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Что касается памятника, то он был установлен в президентство не Рамзана Кадырова, а его предшественника Алу Алханова, которого же сам Рамзан позднее вытеснил из республики. Сейчас Алханов занимает пост заместителя министра юстиции в федеральном правительстве. Тогда Алханов пытался всеми силами подтвердить свой статус продолжателя дела Ахмата Кадырова. Кроме установки памятника, он стремился продемонстрировать свою лояльность кадирийскому тарикату, ордену в суфийском исламе, представителями которого являются члены семьи Кадыровых. Незадолго до своей отставки он дал интервью, в котором рассуждал о роли в кавказской истории имама Шамиля и его современника Кунта Хаджи. По словам Алханова, Шамиль, несмотря на то, что пролил реки крови, отправился в почетную ссылку, а миротворец Кунта Хаджи окончил свои дни в холодной Сибири. Аналогия с Шамилем могла быть истолкована как намек на то, что боевики, не так давно воевавшие с Россией, вновь получили в руки оружие в качестве сотрудников МВД, уже тогда контролировавшегося Рамзаном. А Алханов, всегда находившийся на российской стороне, не получил поддержки со стороны федерального центра. Инициировав снос памятника своему отцу, Рамзан избавляется от, кажется, последнего наглядного свидетельства деятельности Алханова в республике.
Исчезновение из центра Грозного скульптуры работы Зураба Церетели не может считаться признаком конца культа Ахмата Кадырова. Все остальные объекты, названные в его честь, никто переименовывать не собирается, отмечает Алексей Макаркин.
Вместо памятника будет построен новый в честь погибших в борьбе с террористами. По словам Кадырова, на новый памятник в виде специально высеченной в Карелии 70-тонной скалы будут нанесены тысячи имен милиционеров, чиновников, священнослужителей и обычных граждан. Разумеется, почетное место и в этом мемориале будет уделено Ахмату Кадырову, но одновременно будут отмечены заслуги представителей других тейпов, кланов Чечни, члены которых погибли, сражаясь на стороне отца и сына Кадыровых. Чеченское общество по своей природе полицентрично, и такой знак внимания может быть оценен, тем более, что он сопровождается демонстративным сносом единоличного кадыровского памятника. Рамзан Кадыров делает эффектный шаг, который может оценить общество, которому, в принципе, свойственны яркие жесты. В глазах европейцев, в том числе русских, он уничтожает своего отца, тогда как с точки зрения чеченцев дело обстоит иначе. Впрочем, мнение русских волнует лидера Чечни все меньше. Теперь в большей степени уже не он зависит от центра, а сам федеральный центр вынужден следовать за этим политиком, которому в современной Чечне уже не видно альтернативы.
Рамзан Кадыров ожидал оптимального момента для такого эффектного со стороны хода, и, судя по всему, он его дождался, полагает Алексей Макаркин.
Это то время, когда ему необходимы союзники. Это то время, когда он выступает в качестве консолидатора чеченского общества. Понимаете, он ведь прекрасно понимает, что можно там некоторое время держаться на силовом ресурсе, держаться на штыках, но длительное время на штыках держаться невозможно. Необходимы разные аргументы, необходимы разные технологии, в том числе и технологии консолидации. Разумеется, тех, кто готов консолидироваться и хочет консолидироваться под его руководством. То есть, допустим, за пределами этой консолидации остались его реальные конкуренты, те же самые братья Мадаевы, к примеру. Но те, кто готов признать его руководство, с теми он готов договариваться, тем надо показывать знаки внимания и своим, в том числе и тем чеченцам, фамилии родственников которых будут увековечены на будущем мемориале, который будет поставлен в Грозном, вместо памятника Кадырову. Рамзан готов говорить и с теми экс-сепаратистами, которые готовы признать его власть и его в качестве президента Чечни, включая и такую одиозную для российской власти фигуру, как Ахмед Закаев. То есть Рамзан в этом смысле достаточно уже опытный политик и готов на те решения, в том числе имиджевые, которые способствовали бы развитию его образа как консолидатора чеченского общества. Здесь, как вам сказать, здесь нет одномоментных шагов. Здесь есть общее отношение. Отношение общества к человеку. Вот, знаете, такого какого-то шага, что все вдруг встали, выступили и сказали, что мы тебя поддерживаем и так далее, но так не происходит. Просто меняется отношение общества к человеку. То есть снимается какая-то негативная эмоция, снимается раздражение. Почему он главный, а чем я как бы уступаю ему и так далее. В общем, это длительный, достаточно трудоемкий процесс, особенно в таких традиционных обществах, которыми, собственно, является общество Российского Северного Кавказа, включая, разумеется, и чеченское общество. Так что это процесс длительный, но Рамзан, видимо, это осознает.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Культ без одного атрибута». Публикация на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отказываются от планов размещения элементов противоракетной обороны в Европе, ракет-перехватчиков в Польше и радаров в Чехии. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16, ранено более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил. Еще трое итальянцев ранены. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Профсоюзные лидеры Тольятти и представители прокуратуры договорились сегодня о тесном сотрудничестве в связи с предстоящим на заводе «АвтоВАЗ» сокращением кадров. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эпопея злосчастного сухогруза «Арктик Си» получит сегодня продолжение.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Медведев занялся поисками американских диссидентов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин считает Мосгордуму учреждением неброским, но важным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к экономическим темам. В Ижевске кризис продолжает выдавливать работников с предприятия. Работающим не дает достаточных средств для жизни. Даже если речь не идет о закрытии завода или фабрики, увольнение, что называется, исподволь, происходит практически постоянно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
На днях администрация Ижевского завода нефтяного оборудования оправдывалась в связи с распространившимися слухами о предполагаемом закрытии двух цехов. Новость на сайте Ижевского информагентства «День» выглядела так. Цитата. «На Ижнефтемаше готовится сокращение сразу двух подразделений. Приказ номер 242 о закрытии цеха 116, занимающегося производством метизов и запчастей к нефтепромысловому оборудованию, подписан 10 сентября. На очереди закрытие цеха 119, в котором производится сборка нефтепромыслового оборудования. В общей сложности под новое сокращение попадет порядка 100 человек». Конец цитаты. Не сокращение, а реорганизация, утверждает исполняющая обязанности директора по персоналу ОАО «Ижнефтемаш» Елена Калимулина.
Объединяется два цеха, работники существующих цехов будут перемещены и ориентированы несколько на другие виды продукции. 100 человек сокращено не будет, конечно. Произойдет небольшое высвобождение работающих, но это до 50 человек. И в основном, конечно, это работники пенсионного возраста.
В небольшом райцентре Можга в связи с сокращением производства увольнение грозило 200 работникам из 1000 работающих на Можгинской деревообрабатывающей фабрике. Местная служба занятости развернула на фабрике курсы по опережающему обучению. Люди работу не потеряли. Руководитель центра занятости города Можги Галина Иванова о росте безработицы в городе.
На конец года мы имели численность безработных 818 человек. На сегодняшний день их 1092. То есть рост определенный есть. Удалось сдержать темпы роста. Ситуация достаточно стабилизировалась.
С началом учебного года вновь актуальной стала проблема борьбы учителей Удмуртии и Ижевска за повышение зарплаты. По словам руководителя Республиканского комитета профсоюза работников образования Владимира Векшина, учительские ставки были проиндексированы в этом году недостаточно, а на местах в глубинке есть попытки урезать надтарифные добавки к зарплате педагогов.
Та индексация, которая произошла с 1 января, она нас не удовлетворяет. То есть там у большинства работников составило повышение зарплаты 6-7%. Конечно же, это не соответствует уровню инфляции прошлого года, уровню инфляции этого года за 8 месяцев 8%. Мы акцию провели весной, собирали подписи под обращением, в котором было требование индексации заработной платы в этом году хотя бы на уровне инфляции. Мы получили пока отрицательные, что в этом году индексации не будет.
Но главный удар по социальной сфере в оставшиеся дни сентября придется на пенсионеров Ижевска. Муниципалитет намерен отменить с октября социальный проездной. Об этом эксперт Михаил Эстрин.
Происходит это самым некрасивым для власти образом, фактически как-то тихой сапой. Нет ни плотной разъяснительной работы, ни четкой публичной позиции по этому поводу. Нет комментариев со стороны республиканских властей, реакции со стороны значимых политических сил.
В ближайший понедельник старики снова идут на центральную площадь Ижевска. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
И в продолжение разговора о кризисе. В Челябинске власти сейчас борются с серыми зарплатами на предприятиях. Из-за них бюджет города ежегодно теряет крупные суммы. В связи с этим в мэрии разрабатывается система механизмов воздействия на руководителей предприятий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Войну серым зарплатам в Челябинской области объявляют с завидной регулярностью. В частности, в 2006 году этой проблемой всерьез озадачились в правительстве области. Вице-губернатор Дятлов грозился опубликовать черный список неплательщиков налогов. Был возбужден ряд уголовных дел. К борьбе подключились налоговая служба, ГУВД, инспекция труда. Однако, по сути, особых перемен не случилось. Люди продолжают звонить с анонимными жалобами на работодателей. И лишь единицы готовы идти на конфликт с открытым забралом. Охранник челябинской автостоянки пожаловался в прокуратуру на своего работодателя. По словам Валерия Протасова, он сам и пятеро его коллег работают без оформления документов.
Людей, попросту говоря, обворовывают. Оформлять не хотят никого на работу, как положено по закону. Заболел ты за свой счет, отпуск опять за свой счет. Но остальное, не дай бог, что случится, это твои проблемы. Не ихи. Не хозяев. Прибьют тебя на стоянке, ты же будешь виноватый.
Этим делом занялась прокуратура и налоговая, но большая часть серых схем остаются в тени, вне поля зрения контролирующих органов. Вот что рассказала челябинка, пожелавшая остаться неизвестной.
За последние 6 лет я поработала порядка 7-8 компаний, поэтому мне есть с чем сравнивать. В Челябинске, на мой взгляд, это распространено достаточно сильно, это еще мягко говоря. А компании, которые работают полностью на белой зарплате, можно пересчитать по пальцам, по крайней мере, те, которые знаю я. Бывает серая часть порядка от 50 до 70%. Белая часть минимальная, на уровне прожиточного минимума.
Весной 2009 года средства массовой информации со ссылкой на мэра снова сообщили, что в бюджете Челябинска недостача, а виной тому серые зарплаты. Бизнесмены лишают городскую казну ключевого источника наполнения – подоходного налога. В качестве варианта борьбы с ситуацией первый вице-мэр предложил поощрять информаторов за доносительство на нечестных работодателей. Пока же избрана методика поощрения добросовестных налогоплательщиков, говорит начальник управления экономики администрации города Александр Руденко.
Мэрия Челябинска осуществляет целый комплекс мероприятий, направленных по выводу заработной платы из тени. К основным относятся льготное налогообложение по вмененному доходу. В два раза добросовестный предприниматель платит меньше налога ЕМЗД, а также получение организациями прямых субсидий из бюджета до 150 тысяч рублей. Была открыта горячая линия. В результате разбирательств с работодателями дополнительно в бюджет города удалось привлечь 13 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц.
Масштабы проблемы в мэрии комментировать не берутся. Для этого недостаточно информации. Но если вопрос регулярно поднимается на уровне мэра и губернатора, ясно, что ситуация стоит весьма остро. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В странах Центральной Азии не прекращаются бурные общественные дискуссии о возможности легализации многоженства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Во всех центральноазиатских республиках многоженство сегодня запрещено законом. К примеру, в Таджикистане наличие двух или нескольких официальных жен карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет. Но никакие законы и наказания не останавливают мужчин в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Многим хочется иметь по несколько семей. Эксперты считают, что основная причина, по которой женщины соглашаются быть вторыми-третьими женами, это затруднительное финансовое положение. Большинство девушек не имеют высшего образования. Родители выдают дочерей замуж сразу после окончания средней школы, бывает даже раньше. Ранние браки, как правило, часто разрушаются. Оставшись без средств к существованию, образования и работы, разведенные женщины согласны стать второй женой, лишь бы прокормить себя и детей. К тому же свободных мужчин в регионе гораздо меньше, чем женщин. Во время гражданской войны в Таджикистане мужчин погибло очень много. Жительница Душанбе Джагарби рассказывает, что во время войны, когда в очередях за хлебом люди готовы были убивать друг друга, ей пришлось выйти замуж за комбайнера, чтобы прокормить себя и детей.
Когда мы развелись с моим первым мужем, я осталась одна с 3 детьми. Как раз тогда началась война. Работы не было. Все возможности были исчерпаны. Мы сильно мучились. Очень трудно было жить. Ели сухой хлеб с водой. Богатым-то он и не был. Был у него комбайн, а это значит, всегда есть пшеница и мука. Вот из-за этого и вышла замуж. И столького натерпелась. С первой женой его встретились, познакомились. Конечно, не нравилось поначалу, ну а сейчас привыкли уже, ходим друг к другу в гости.
Мнение, что в качестве вторых жен выходят замуж в основном необразованные девушки, ошибочно, заявляет руководитель неправительственной организации «Перспектива Плюс» Ойнигол Бабаназарова, которая также занимается проблемами многоженства. По ее словам, в Таджикистане большинство вторых жен – это женщины с высшим образованием, говорит Ойнигол Бабаназарова.
Когда мы обсуждаем эту тему с мужчинами, они говорят: «Ну, допустим, мы не женимся на второй женщине. Многие из них останутся одни, без мужей. Да и женщины тоже утверждают, что если не выйдут замуж, то придется им заняться проституцией, потому что нет работы».
Многоженство запрещено. Но муллы часто закрывают на это глаза и соглашаются проводить мусульманский обряд бракосочетания никох. Однако, женившись на второй жене, мужчины часто не соблюдают требования шариата, продолжает имам одной из душанбинских мечетей Саидбек Идиев.
Мужчины не знают всех прав женщин, а ведь женщины обладают множеством привилегий по отношению к мужчинам и большими правами в семье. Например, вы можете совершить никох и взять в жены одну, две, четыре женщины. Но в случае, если вы не уверены, что будете в состоянии содержать их всех, то разрешено иметь только одну жену. Жена – это не рабыня, предназначенная для сексуальных утех и совместных развлечений. Она дана мужчине не для того, чтобы с ней грубо обращались, обижали, не уважали и бросали ее.
Тема легализации многоженства в республиках Центральной Азии давно обсуждается политиками. К примеру, постоянные дебаты идут в парламенте Киргизии. Среди самих высокопоставленных чиновников в регионе немало многоженцев. Ойнигол Бабаназарова считает, что многоженство неизбежно, поэтому необходимо каким-либо образом легализовать его или сделать какие-то исключения для некоторых семей, чтобы все дети могли официально носить фамилию отца и чтобы не было споров между законными и вторыми женами из-за наследства после смерти супруга. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить выпуск. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это отказ администрации Барака Обамы от размещения объектов американской системы противоракетной обороны в Европе. И вот только сейчас я свел воедино список экспертов, которые будут участвовать в итоге выпуске программы. Послушаем Андрея Пиантковского, послушаем экспертов из Соединенных Штатов, нашего корреспондента из Нью-Йорка, чем вызваны эти изменения в американской стратегии безопасности. Поговорим о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и вспомним о том, что 70 лет назад советские войска вторглись на территорию Польши. Вот таковы главные темы эфира в 20 часов 07 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое тоже посвящено теме 70-летия советского вторжения в Польшу. Ведет его Михаил Соколов. В гостях у нас военный историк Михаил Мельтюхов, политик и историк Владимир Рыжков и профессор Парижского института политических наук Мари Мендрас. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Следствием рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Пусть он скажет, где что не нравится. Изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».